Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Наталья Летова, президент благотворительного фонда «Константа», доктор юридических наук, главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наталья, вы знаете, когда к нам приходят люди, которые возглавляют какие-то фонды, занимаются благотворительностью, помогают людям, я люблю спросить, с чего личного началась эта история? Как, почему возникло желание заниматься... Да, наверное, надо сразу оговориться, что благотворительный фонд «Константа» занимается... Продолжите, пожалуйста.
Благотворительный фонд «Константа» занимается основное направление, приоритетное, это сохранение ребенку родной семьи, где бы он воспитывался, жил и воспитывался с кровными родителями. Я надеюсь, что сегодня нам удастся поговорить подробно, чем конкретно мы занимаемся, почему это направление стало для нас основным и как мы добиваемся наших результатов.
Но тема очень больная. Вот с чего для вас начался фонд, почему вы решили заняться этим?
Ну, вы знаете, я бы все-таки сказала, что изначально наш учредитель Шитов Константин Эдуардович, это его была идея создать фонд 10 лет назад. Вот недавно мы подводили итоги работы нашего фонда. Я об этом тоже скажу, но изначально учредитель когда-то приехал в Тверскую область, где жили его родственники, и выбор был, так сказать, ну, упал на эту территорию в связи, наверное, там с многими обстоятельствами, и с личными, и профессиональными, поскольку в свое время было заключено и соглашение с губернатором, который на тот период времени работал в Тверской области, что тоже, так сказать, сыграло определенную роль в работе фонда. И его первое посещение, это был детский дом, город Торжок. А сначала, наверное, ну, как обычно, да, люди, которые занимаются бизнесом, вы помните, что и 10 лет назад, и сейчас, в общем, не изменилось, что определенные люди, которые заработали какие-то деньги, они задумываются, ну, скажем так, о таком социальном инвестировании, в хорошем смысле этого слова, да, когда ты хочешь помочь, в общем, людям, которым намного хуже, чем тебе. Это нормально. И когда он посетил детский дом, ну, так сказать, увидел, в каких условиях находятся дети в детском доме, занялся ремонтом, но чтобы было понятно, что это были достаточно крупные инвестиции, на тот период времени это $500 000, то есть это существенно, то есть было отремонтировано все помещение внутри, был подготовлен для детей стоматологический центр, были сделаны игровые, спальни, завезена была новая мебель и так далее. И казалось бы, ну, вот, так сказать, вот первое впечатление, да, все хорошо
стало
с точки
лучше
зрения, да, бытовых условий и так далее. Но почти с самого начала стало ясно, что, в общем, в каких бы условиях дети ни находились, это не заменит ему родную семью.
Как бы красиво и комфортно,
да,
не было,
да. И тогда был первый проект, с которого мы начинали, он назывался «Параллели». И, в общем, такая была основная идея, дети, которые находятся в детском доме, чтобы они получили вот семейное воспитание. То есть понятно, что с точки зрения там, нашего законодательства, базовое право ребенка жить и воспитываться в семье, вот оно есть, и хочется, чтобы это было у каждого ребенка, да? Это одно. И, конечно, дети, которые находились в детском доме, мы знаем, я не буду углубляться в детали нашего законодательства, но это дети с определенным правовым статусом, это дети-сироты. И проанализировав, почему дети оказались в детском учреждении, стало понятно, что на том или ином этапе конкретная семья, где до этого воспитывался ребенок, находилась в тяжелой жизненной ситуации.
То есть это не только сироты, да?
Конечно, оговоримся. Конечно, конечно. И когда мы провели такую первоначальную аналитику, напомню, что это было 10 лет тому назад, да, мы посмотрели и увидели, что, в общем, это такой замкнутый круг с точки зрения того, что дети получают этот статус, дети уходят, да, их забирают, они уходят из родной семьи, и семья находится в тяжелом таком же положении без изменений на протяжении многих лет. Ну и мы понимаем, что это может привести в конечном итоге к лишению родительских прав, да, где-то в каких-то случаях это было ограничение, но, в общем, это был такой замкнутый круг в каком смысле, что у родителей оставалось желание жить со своими детьми, дети, несмотря на изменяющиеся бытовые условия, какой бы ни был детский дом, это тоже, так сказать, фраза, она уже, так сказать, все это знают и понимают, но понятно, что каждый ребенок хочет находиться у родных родителей. И следующий этап такой большой проблемы, которая, в общем, характерна для всех детей, которые выпускаются из детских домов, это так называемый период их социализации. Если мы с вами посмотрим, что бы ни говорили, и мои уважаемые коллеги, и специалисты, нет полноценной социализации таких детей. И у нас нет условий для такого социализирования, да, они не имеют навыков жить нормальной жизнью. Я приведу потом примеры, когда мы помогаем детям, которые выпускаются из детских домов, социализироваться вплоть до того, что они
может,
не знают...
Может, не потом, может, сейчас
да,
сразу скажете.
Да, что они не знают, как платить коммунальные услуги, да, что квартиры, которые они получают от государства, эти квартиры очень быстро они обретают, но получают долги, потому что они не знали, что это нужно делать, и так далее. И каждому ребенку, так сказать, специалиста не представишь, да, в этом смысле. Поэтому, конечно, если еще дальше смотреть на эту проблему, на что я обратила как человек, который долго занимался детской проблематикой, мы выходим на большие финансовые затраты. Вот все мы знаем, что сейчас государство уделяет пристальное внимание семейной социальной политике. Государство, действительно, сейчас ситуация поменялась во многом, и большое обеспечение и так далее. Но вся эта история, когда ребенок выходит из детского дома, мы видим, что это требует больших колоссальных условий с точки зрения их финансирования. И это же наши с вами деньги. То есть это деньги любого гражданина, который является законным налогоплательщиком.
Наташ, можно я вас прерву? Просто я понимаю, что такое... родители в тяжелой жизненной ситуации. Это когда вот что-то либо случилось в семье, да, либо не хватает средств. Приходят органы опеки, говорят, ребенок находится в недостаточно хороших условиях, да, ребенок попадает в детский дом. Что такое социализация ребенка после детского дома? Ребенок живет много лет на всем готовом. Да, да, он не знает, как купить чайник и сколько нужно кастрюль иметь в доме. Ну, вот как вы говорите, не знает, как платить ЖКХ, не знает,
Про кастрюлю даже я не всегда могу сказать.
Да. А я знаю. Нет, я просто вспоминаю книгу. Ну, вот Наташа была у нас на радио, да, и тоже говорили о Саше Гизалове, нашим всем.
Да, да, да.
Вот. И вот по его книге я сужу, он же выпускник детского дома, и в книге он от какие кастрюли там покупить домой, там, что нужен холодильник, до как знакомиться с девушкой и строить с ней отношения. То есть этого ничего как бы дети не знают, которые выходят из детских домов. Но вот то, что вы говорите, какое-то финансирование после того, как они выходят, вот без профессиональных навыков – что это значит? На что финансирование? Как их этому учить?
Я имею в виду, что я хочу вернуться вот в начало. Да, мы начали о том, что с чего это началось. Проблема-то в чем заключается? Что мы пришли в целом, вот работа нашего фонда, она в чем заключается? То есть мы пришли к пониманию к такому, что первоначальное вот это звено, когда нужно помочь семье, которая попала в тяжелое положение по разным причинам. Это может быть отсутствие работы, да? Не надо думать, что детей, которых, так сказать, забирают в детское учреждение, это всегда родители, которые, например, там, злоупотребляют алкоголем, ведут антисоциальный образ жизни и так далее. Нет, это люди, которые могут попасть в тяжелую жизненную ситуацию по разным причинам. Кто-то потерял работу, кто-то потерял единственного кормильца в семье, да? Кто-то потерял жилье. Я отдельно про это скажу. У нас есть сейчас отдельный проект, который посвящен проблеме большая пожары, да, потому что мы работаем в сельской местности. А у кого-то нет, есть, например, долги, опять же, по коммуналке, и это формальный повод тоже ребенка изъять. И...
Ничего себе, сколько поводов.
Конечно. Или, например, там, ну, плохие, тяжелые бытовые условия, нет ремонта, плохая печка, плохая проводка, есть угроза возгорания, и, естественно, это угроза потенциальная для детей. Это тоже повод изъять ребенка из семьи. Поэтому, когда я говорю, что очень важно, вот общество должно услышать, каждый гражданин должен услышать, что очень важно помогать на первоначальном этапе, а не дожидаться, когда дети выходят из детского дома, они становятся взрослыми людьми, у них возникает отдельный период адаптации, социализации и так далее. Это затратная история, она бюджетно очень дорогая, это другие инвестиции. Про нашу помощь конкретно. Значит, мы увидели, что семья нуждается в помощи в моменте, да, то есть есть реальная угроза, есть потенциальная угроза, реальная угроза, сгорел дом, мы восстанавливаем жилье, есть долги по коммуналке, мы помогаем. Есть, например, вопросы, связанные с установлением отцовства. У нас сейчас вот есть такой интересный случай, когда мужчина находился в местах не столь отдаленных, вышел, узнал, что у него ребенок. Специалисты знают, что, например, установить отцовство – это долгая процедура. Мы оплатили тесты, он доказал свое отцовство, он забрал ребенка и хочет заниматься воспитанием, и не хочет терять с ним связь. Мы видим проблемы, которые связаны. Ну, я уже не говорю об очевидных вещах. То есть, когда отдельные фонды, скажем так, педалируют эту тему, мы привезли продукты, мы там помогли какие-то частные вопросы, для нас это само собой. Когда наши специалисты выезжают в конкретную семью, для нас это само собой. То есть, продуктовая помощь, которая увеличилась там в разы, например, в период пандемии, да, дрова, канцелярские товары, одежда, это все само собой. То есть на это я даже не говорю, что, в общем, это очевидная вещь. Значит, чем наш фонд отличается от других фондов? Вот почему я начала заниматься этой проблематикой? В свое время я написала очень много книг по семейной теме, участвовала в законотворческой деятельности и так далее. Мне стало интересно, как положения закона работают на практике. А если мы вспомним... Президент, да, неоднократно обращался и в рамках послания к Федеральному собранию, и во всех законах мы видим, да, адресная помощь семье, профилактическая работа с семьей, которая находится в трудной жизненной ситуации. В чем это, как это выглядит на практике, да? Вот что стоит за этими словами? Вот индивидуальный подход к семье, он к чему приводит на конкретных примерах? То есть мы видим, что мы, например, у нас заключено трехстороннее соглашение с органами опеки, с министерством, сотрудники фонда. Мы выезжаем в эту семью, мы смотрим, к нам поступила заявка. Чтобы было понятно, мы не работаем, ну, что называется, семьями с улицы, да? То есть нам поступает заявка, сотрудники нашего фонда выезжают, мы смотрим, что там за ситуация. Если, например, там есть проблемы с зависимостью, скажу аккуратно, да, то есть речь идет о людях,
родители,
которые
выпивают.
Да, выпивают. Надо тоже понимать, вот я бы отошла от такого стереотипного представления, что это всегда такие, знаете, хронические алкоголики. Мы с ними не работаем. Речь идет о том, что вот у нас тоже был конкретный жизненный пример. Была прекрасная семья. Муж, мама, двое детей. В период ковида женщина беременная заболела. В результате стоял выбор, то есть, так сказать, выживет мать, либо ребенок. Выжил ребенок, женщина умирает. Мужчина на этой почве остался один с ребенком и с малолетним ребенком, да, практически с грудным. Что делать? Где ему найти эту помощь? Конечно, на этом фоне иногда психологически люди не справляются. И, конечно, люди начинают выпивать. Да, ребенка забрали, но тут ведь главное найти мотивацию. Он не захотел терять своего ребенка. Конечно, мы сразу подключились, стали помогать. Привлекли специалиста, нарколога, который с ним поработал, так сказать, оказал ему лечение, медикаментозную помощь. Причем мы же их не бросаем, да, в каком смысле не бросаем? То есть это не та история, что мы приехали, помощь разовую оказали, еще какую-то оказали, чуть-чуть ситуация изменилась, до свидания, мы пошли дальше. Нет, не так. Мы их сопровождаем, мы смотрим, мы видим, есть положительная динамика в семье. Конечно, мы из такой семьи уже уходим, мы за них рады, они продолжают нормальную жизнь с детьми, да. Мы видим, что для разных семей, в зависимости от причины, да, алкогольная зависимость, психологическая проблема большая. В свое время, когда я занималась, ну вот я еще раз говорю, специальными вопросами, которые связаны с детьми, мы знаем статистику, что, например, лишение родительских прав в нашей стране 50%, если обратиться к цифрам, это как раз основание алкогольная зависимость. Да? То есть это те люди, которые не справились или которым не помогли. Мы знали эту проблему. Я почему это рассказываю, что, в общем-то, сказать, вот это, да, движение вроде бы как вот этой общей сухой теории к практике. Да? Мы увидели эту проблему. Что мы сейчас видим? Что люди, многие, могут справиться с этой зависимостью, если им вовремя помочь. Так у нас появился отдельный проект «Паруса надежды». Мы его так называем, да, как красиво звучит, и мы видим, что если человек, этой проблема у него исчезла, он нормально социализируется, он работает, ребенок возвращается в семью, мы помогли семье, мы очень рады, что ребенок у нас остался в семье, а не в детском доме. Вторая ситуация, если позволите, я скажу тоже такой распространенный миф, с одной стороны, с другой стороны, неоднократная такая критика. Помните, в свое время все время хотели реформировать органы опеки и попечительства, что они плохо работают, что, в общем-то,
вообще сказать, органы опеки звучит, извините, что перебиваю, даже немножко угрожающе в контексте, да, того, что мы знаем, да, какие-то случаи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях Наталья Летова, президент благотворительного фонда «Константа».
А я вот помню, что даже уже упомянутый сегодня Александр Гизалов еще лет 15 назад в интервью мне в «Фоме», в журнале «Фома» говорил, я эту фразу очень хорошо запомнил, потому что она была очень по-гизаловски образной, что выпускник детского дома должен в засос дружить с органами опеки.
Это правда, это правда. Потому что был такой тоже, вспомните, такой определенный перекос. Вот реформирование опеки. Вроде бы хорошая вещь. Я тоже участвовала во многих круглых столах, анализировала законодательство, появился у нас и отдельный закон об опеке в свое время и так далее. Казалось бы, идея неплохая, да, функционал действительно большой, чем только не занимаются бедные сотрудники опеки и попечительства.
А почему бедные?
Очень много. Потому что функционал очень большой. Я когда изучала, ну, то есть они занимаются всем, это невозможно. Но если не погружаться в тонкости, детали именно законодательства, потому что нашим слушателям не, в общем-то сказать, не это интересно. Но обратите внимание, вот я всегда говорю, но ведь надо понимать, что опека, которая находится на Тверской в городе Москве, и опека, которая находится, я не знаю, там, в Хабаровском крае, и опека, которая находится в сельском поселении, это все разные виды опек.
А почему, Наташа?
Чем Потому что условия у всех разные, дети разные. А дети, которые находятся, ну, скажем так, в Москве на Тверской, я имею в виду, которые подотчетные опеки, это одна категория детей.
То есть они с разными проблемами сталкиваются в разных местах.
Естественно. Потом надо понимать,
в зависимости от того региона, где живет,
обеспеченности,
вот
конечно, да. Степень обеспеченности и сотрудников опеки. То есть, ну, понятно, что если очень много семей, если это неблагоприятный район, женщина, которая одна сидит в этом отделе и имеет иногда кнопочный, я не знаю, там, телефон, и нет, например, машины. Вот если, я не знаю, мы когда-нибудь, наверное, проведем отдельную эту аналитику, сколько у нас наши сотрудники вообще наматывают, извините за слон, километров по территории, потому что территория Тверской области, да, если посмотреть на карту Твери, вся Тверская область, но это может быть даже не один там европейский город. Территория очень большая, и это сельская местность. Я подчеркиваю, что работа на селе с аналогичными проблемами и в городе – это две разные истории, как говорят в Одессе, да? Это
Где
совершенно разный подход. И если в городе человек остался без работы, у него больше возможностей найти эту работу. А в селе, где у тебя там, я не знаю, 3 или 5 домов, да, и в основном все живут то, что они вырастили у себя в огороде и закатали банки зимой в виде варенья и огурцов, да, максимум, это же другие проблемы. Это проблемы и с доступностью, и с транспортом, и с работой, и с посещением детей в школу. Мы же знаем, да, что если район маленький, то школы нет, и нужно ребенка возить за несколько километров в другой район и так далее.
А что вы делаете как фонд вот, по поводу этой проблематики?
По поводу этой проблематики. Что мы сделали в свое время? В 2018 году мы выиграли, я считаю, это большое достижение для фонда, это тоже такая отличительная особенность от многих других фондов, которые работают. Потому что я хочу, так сказать, ну, и, конечно, и убедить наших слушателей, но я знаю, так сказать, несколько такое скептическое отношение к фондам в нашей стране вообще, да. Чем отличается наш фонд? На что я в свое время обратила внимание? В свое время, о чем я начала в начале, было заключено соглашение с губернатором Тверской области, что нам позволило, в общем-то, сказать, соединить, да, органы местной власти, органы опеки и фонд. И сейчас фонд, на мой взгляд, занимает самостоятельную такую нишу, да, в структуре органов, вот это вот взаимодействие на местах. Помните, Путин в свое время в рамках указа президента говорил о необходимости создания партнерства во имя ребенка, призывая все органы власти, все органы структуры, да, которые работают, начиная от федеральных, региональных и местных, объединиться с активным привлечением НКО. Мы этого добились. Мы создали такую систему. Мы работаем по заявкам. Второй момент, который я хотела бы на который хотела бы обратить внимание. В 2018 году мы выиграли достаточно крупный президентский грант на порядка 7 миллионов. Это большой грант для региона. В результате мы создали, мы посмотрели, что территория большая, я уже об этом говорила, и что дойти ногами, да, даже самому добросовестному сотруднику на месте сложно и практически невозможно. Мы поделили Тверскую область на округа, районы муниципальные, и в каждых из этих районах работают, по сути, наши сотрудники, так называемые кураторы. Мы внедрили службу кураторов. Что это нам дало? Куратор, работая в каждом районе, каждый куратор отвечает за свой район, да? Он знает эти семьи пофамильно. Вот этот индивидуальный подход, о котором очень часто говорят, но никто пока на практике не понимает, как это должно выглядеть. Индивидуальный подход – это не в смысле выделить федеральные деньги на конкретную семью с учетом ее статуса. Это правильно. Индивидуальный подход. Вот куратор приходит в конкретную семью, смотрит. Мы ввели анкетирование. Это было тоже, так сказать, ну, мое такое активное пожелание, анкетирование семьи, чтобы видеть всю социальную ситуацию внутри семьи, с чем связано в данный конкретный период неблагополучие семьи, и есть ли угроза изъятия ребенка из семьи в моменте, либо она потенциальная. Это важно. На что мы смотрим? Мы смотрим, что за семья. Так сказать, если это зависимость, это по одному проекту мы работаем. Если, например, мы видим, что проводка не в порядке, у нас появился новый проект, мы помогаем. Если мы видим, что есть угроза пожара, мы предотвращаем это. Если дом сгорел, а вот у нас был один такой последний случай, что накануне новоселье, все готово, мебель расставили, счастливая семья хочет въехать в дом, дом сгорает, сгорают кошмар, все документы, все, твоя жизнь разрушена. Мы помогаем, строим жилье. Здесь же хочу сказать, вот когда возникает такой скепсис, и, так сказать, я иногда так слышу, ну, с семьей можно работать. Вот объясните мне, как можно работать с семьей, которая, так сказать, вот на пепелище находится, да, документы сгорели, вещи сгорели, вся мебель сгорела, твоя жизнь разрушена.
Вот как с такой семьей можно работать, мы после маленькой паузы поговорим. Я напомню, что у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» Наталья Летова, доктор юридических наук, главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук и президент благотворительного фонда «Константа». У микрофона моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».